годовщина, 50-летие со дня смерти Карла Густава Юнга, хороший повод, чтобы поговорить о мудреце, чьи идеи казались особенно важными на переломных этапах истории. Во время Второй мировой войны Юнг писал, что перерождение Германии для него не было сюрпризом, потому что он знал сны немцев. А для тех, кто не знает чужих снов, Юнг предлагал другой материал – искусство, которое, по его словам, интуитивно постигает перемены в коллективном бессознательном. Эта мысль, а скорее рецепт, была особенно важна в Новой России, где в перестройку обильно издававшиеся тогда книги Юнга служили контурными картами для перемен в психологическом пейзаже. Юнг оказался чрезвычайно важным для объяснения тектонического сдвига, вызвавшего смену парадигм, то есть набора ценностей, типов сознания, мировоззренческих стратегий и метафизических установок. Надеюсь, основательно поговорить обо всем этом, я пригласил сегодня в студию Бориса Парамонова, нашего эксперта по психоанализу.
Юнговскую юбилейную дату особенно уместно вспомнить в Америке, в Соединенных ее Штатах. Начать можно с того, как Карл Густав Юнг и тогдашний его учитель Зигмунд Фрейд на одном пароходе прибыли в Соединенные Штаты в 1909 году по приглашению университета Кларка прочесть ряд лекций о любопытной тогдашней европейской новинке – психоанализе. Когда пароход входил в гавань, Фрейд сказал Юнгу: «Туземцы не знают, что мы привезли им чуму».
Об этой совместной поездке существует целая литература. Во время ее происходили всякие таинственные события. Например, Фрейд в присутствии Юнга упал в обморок.
Как можно понять, он бессознательно воспринимал Юнга как фигуру ему враждебную, как сына, покушающегося на власть отца. Один из базовых психоаналитических сюжетов. Между тем, в реакциях Фрейда на ученика присутствовал и другой мотив, и об этом пишет вскользь Юнг в своих мемуарах. Похоже, что он ощущал умственное и человеческое превосходство Юнга и смотрел на него скорее как сын на отца, а не как отец на взбунтовавшегося сына. Вот, собственно, подлинный сюжет их взаимоотношений. Юнг перерос Фрейда, чего тот, естественно, признавать не хотел. Теории Юнга не принял, и произошел разрыв этих квазисемейных отношений.
Пора поговорить о смысле и содержании их конфликта. Фрейд считал ересью попытку Юнга придать психоанализу религиозное или квазирелигиозное измерение. Кто же все-таки из них был, так сказать, главнее?
Юнг, несомненно, расширил психоанализ, внес в него новые темы и даже назвал по-другому, зеркально, не психоанализ, а аналитическая психология. Главная заслуга Фрейда – открытие бессознательной душевной жизни, вытесненных из сознания глубоких психических переживаний, по той или иной причине неприемлемых сознательным «я» человека, его эго. Но для Фрейда бессознательное – это вместилище исключительно сексуальных переживаний и травм. Мы говорим, и правильно, о пансексуализме Фрейда. Либидо, сексуальное влечение, он поставил во главу угла. У него бессознательное – это свалка нечистот, то, что Фрейд назвал «оно». Туда человек удаляет все то, с чем он не может примириться в своей сознательной жизни, определяемой господствующими социально-культурными нормами, так называемым «сверх-я» или «супер-эго». То есть удаляется, вытесняется либидо неверно, на запрещенный объект направленное.
И здесь источник неврозов и путь к выздоровлению. Ведь по Фрейду диагноз – это уже терапия.
Дело в том, что неврозы происходят как раз тогда, когда это вытеснение не полностью удается. Невротический симптом всегда указывает на некий травматический сюжет сексуального характера. Нужно понять символику симптома. И когда мы введем в сознание этот вытесненный материал, происходит излечение, симптом исчезает. Коренная причина душевных заболеваний по Фрейду в том, что человек сохраняет массу атовистических животных, антисоциальных влечений, а нормы цивилизации не дают им хода, запрещают и вытесняют их. Жизнь в культуре, говорит Фрейд, делает человека глубоко несчастным. И это не его вина, это рок, назначение человека, условия человеческого существования, плата за выход из животного состояния, каковой выход, однако, никогда не бывает полным.
Укладывая на кушетку пациента, аналитик видит в нем сразу крокодила, обезьяну и лошадь. Всю нашу эволюцию, а не только ее культурный этаж. Но это Фрейд. А что Юнг?
Восстание Юнга против Фрейда началось с того, что он пересмотрел само понятие бессознательного. Для Юнга это не сублиминальная свалка, куда выбрасываются неподлежащие сознательному синтезу атавистические влечения, а богатейший источник человеческого существования во всей его полноте. Бессознательное, можно сказать и так, это душа, психея, но не индивидуальная. Юнг сохраняет термин «либидо», но если для Фрейда это исключительно носители сексуальных влечений во всей их животности, то для Юнга это изначальная бытийная энергия. Бессознательное ценно, нужно учиться его синтезировать. Метафорически говоря, это та мать-земля, припадая к которой Антей обретает силу, а Геракл Фрейд хочет Антея оторвать от земли, порушить эту естественную в психическом отношении связь.
Неудивительно, что Фрейд соблазнял науку, а Юнг соблазнял поэзию.
Рубежное событие произошло в 1912 году, когда Юнг опубликовал книгу «Символы и трансформации либидо». Фрейд говорил, что невротические переживания, и не только они, но и вообще все образования культуры, ничто иное, как символы либидо. Юнг в беседах возражал, но тогда вся человеческая культура предстает фарсом, если это не более чем вытесненное сексуальное влечение. «Да», — отвечал Фрейд, — «это так, и это рок». И вот Юнг обернул это отношение. Не все в жизни человека – символы и шифры либидо, а само либидо – символ, скрывающий в себе подлинные, высокоценные продукты душевной работы. Сексуальные сюжеты – не последняя истина о душе, а, в свою очередь, символизация этой энергии. Нужно не подавлять, но и не разоблачать либидо, а научиться им управлять, пользоваться его неисчислимыми богатствами, припадать к этому живительному источнику. Это привело, конечно, к резкой переориентации самих методов психотерапевтической работы. Для Фрейда невроз – враг, которого нужно выманить из крепости бессознательного, разоблачить и уничтожить. Для Юнга чуть ли не наоборот. Невроз нужно понять как указание на ценное содержание бессознательного и соответствующим образом его истолковывать, чуть ли не культивировать. Этот сюжет можно резюмировать так, и это сделал сам Юнг. Если Фрейд понимал бессознательное как подполье индивидуальной жизни, редуцировав, сведя бессознательное к сексу, то Юнг произвел, как он говорит, амплификацию бессознательного, то есть расширение, увеличение, увидел его психическим основанием человечества, ни одного отдельно взятого человека. Бессознательное коллективно. И тогда сюжеты бессознательной душевной жизни приобрели совершенно иное значение. Юнг вывел эти сюжеты из душного сексуального подполье на просторы и выси человеческого существования. Именно так. Глубина – предусловие высоты. Из глубины мы взываем Господу, а не провалимся в ад. Если взять Данте, то для Фрейда бессознательное – это ад, а для Юнга – путь из ада на ту высоту, где любовь движет солнце и светило.
Кто из них больше продвинулся к истине? Где тут наука, а где скорее искусство, о чем, между прочим, все время говорят критики Фрейда, оценивая его психоанализ?
Фрейд, если не совсем наука, то все-таки психоанализ куда научнее аналитической психологии Юнга. Он не научен в той мере, в какой о человеке вообще невозможно научное знание. О душевно-духовных его измерениях, конечно. Человек как материальный тело со всеми потрохами остается в распоряжении науки. Зачислен по химии, как говорил Герцен, что было у него метафорой смерти. Но когда человек жив, то ведь он не сводим к телесности и ее законам. В том-то и дело, что человек как целостность не подпадает под научный анализ. Наука вообще не изучает целостности. Ее метод – методологическая абстракция, искусственное выделение группы явлений, внутри которых устанавливаются закономерные соотношения. И вот Фрейдовский психоанализ потому научнее, что он методологически сужает человека, редуцирует его, в данном случае, к сексу.
То есть психоанализ работает как раз потому, что он редуцирует человека до невротика.
Да, психоанализ берет человека суженным, то есть научно. Говоря философски, Фрейд создал новый метод, но не новый предмет изучения. А ошибка его главная и очень распространенная на всей истории мысли, в том числе философской, та, что он метод превратил в мировоззрение. То есть изучать и лечить человека, сведя его к сексу, можно, но возводить секс в последнее основание бытия нельзя.
Но тогда юнгианство не наука и не работает как психиатрия. психиатрическая практика.
Думаю, что дело обстоит именно так. Юнгианство – некое интегральное мировоззрение, говорящее именно о целостности человека, избегающее методологических сужений. Но знание, им даваемое, потому и нельзя назвать научным.
Как же в таком случае назвать учение Юнга? Искусством? Или, может быть, философией?
В том-то и дело, что ни то и ни другое. Философия, как ни крути, рациональное знание, а искусство создает эстетически значимые предметы. Ни того, ни другого Юнг не дает. Его учение можно назвать по старинке гнозисом. Это некое усмотрение истин о бытии, никакой верификации, однако, не подлежащих.
Борис Михайлович, нам пора подводить резюме. Как обстоит с юнгианством как мировоззрением? Ведь оно стало весьма популярным, причем именно в Америке.
Да, здесь было очень в ходу некое поп-юнгианство. Есть такой Джозеф Кэмпбелл, популяризатор Юнга. Его книги стали бестселлерами. Коренной, естественный и социально-исторический индивидуализм американцев в этом случае понимается не просто в его фактической данности, но при помощи жвачки из Юнга поднимается на высоту исполнимой и достигнутой духовной задачи. Как у Селлинджера, некий оптовый похоронщик говорит ученикам частной школы: «Мне в моей жизни помогает только Господь». А Холден Колфет представляет картину. И едет такой богомолец в своем кадиллаке и молится: «Пошли мне, Господь, побольше покойничков».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандерсман и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары Беларуси.